новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94 FM. Я напомню, наш координат смс-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграмм-канал со всеми последними новостями радио «Говорит Москва». Посмотреть на нас можно в YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Я надеюсь, что все трансляции там есть. Итак, что же мы будем, какие такие интересные темы мы обсудим в течение ближайшего часа? Трамп работает над фондом «Победы на Украине», финансирование в который будет поступать за счет пошлин. Владимир Путин утвердил концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации. Западная пресса пишет, что ЕС решил запретить продажу сигарет с фильтром. Очень интересная тема, продажа сигарет с фильтром. Вернемся ли мы все к той эпохе, когда как бы вспомним те годы, когда сигарет с фильтром не было, и вот, как говорится, вспомнить прошлое. Ну, и в конце программы мы поговорим о Юрии Лужкове, о нашем мэре, о московском бывшем. Благодаря указу Владимира Путина юбилей Юрия Лужкова будет отмечаться официально.
Поток. Успеем сказать главное.
Дональд Трамп работает над фондом «Победы на Украине», финансирование в которое будет поступать за счет пошлин, введенных в отношении Китая. Об этом пишет «Телеграф». По данным издания, Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту представить план европейским коллегам в преддверии визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Последний должен посетить США уже завтра. План Трампа касательно фонда предусматривает введение 500-процентной пошлины на всю продукцию из Китая, которая импортируется в США. Полученные таким образом средства как раз и должны быть направлены на закупку оружия для украинской армии. Такая вот хитрая схема. Политолог, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин у нас на связи. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Можем ли мы вообще сейчас говорить о том, что вот все последние заявления, да, от американских лидеров, указывает ли это на то, что происходит вот разворот в наших отношениях после Аляски?
Я бы пока что не стал фиксировать разворот как уже свершившееся явление. Мне кажется, сейчас Дональд Трамп своими заявлениями скорее проводит такую разведку боем. Он прощупывает возможные наши ответные действия Китая, Индии. Мы видим, что, безусловно, риторика поменялась. Но давайте смотреть прежде всего на действия, потому что слова Трампа нередко не очень-то коррелируют с его действиями. И более того, некоторые заявления вообще, мне кажется, стоит воспринимать просто как информационный шум, который направлен на внутреннюю аудиторию. Например, когда Дональд Трамп говорит, что из БРИКСа все выходят, ну, это просто фактически не так. Мы не видели ни одного факта, чтобы кто-то выходил сейчас из БРИКСа. Поэтому действительно некая вот разведка того, как можно развернуть нынешнюю ситуацию, происходит. Но я бы не говорил о том, что этот разворот уже произошел.
Ну, то есть, пока еще не до конца, да? Какие
еще не перспективы.
Да, есть еще перспективы. Витков, да, к нам еще периодически прилетает. Причем, кстати, его визиты не анонсируются. То есть, если раньше об этом писали, да, писала пресса заранее, то теперь он прилетает, и об этом становится известно уже после.
Ну и ладно, знаете, и вот как показывает практика попыток урегулирования украинского конфликта, пусть лучше диалог будет вестись максимально тихо, максимально с закрытыми дверьми, потому что вот мегафон дипломатии или такая трибунная дипломатия, она дает скорее обратный эффект, она нередко срывает договоренности, которые могут возникнуть, какие-то перспективные форматы, и мы много раз уже это видели в исполнении Владимира Зеленского, и в исполнении Дональда Трампа, когда он предвосхищал какие-то события, о которых договорились с закрытыми дверьми. Uh-huh. Поэтому, знаете, даже если мы будем о его визите узнавать через неделю, через две, да бога ради, главное, чтобы был бы результат.
Ага. А вот это вот еще заявление довольно резкое, да, Пита Хексета вчерашнее, о котором он допустил применение жестких мер к России, то есть это все тоже вот в том же тренде. В принципе, изменилась ли, сильно ли изменилась риторика, да, вот Белого дома за последние дни?
Именно риторика, действительно, я бы сказал, в последние недели она поменялась. Но разве это какое-то неожиданное явление? На мой взгляд, абсолютно нет. Когда Трамп только стал президентом США и вступил в должность, по крайней мере, я и сразу сформулировал эту позицию, много раз ее транслировал, что Дональд Трамп явно будет пытаться регулировать конфликт очень простой моделью. Либо кнут, либо пряник. По отношению к России, так и по отношению к Украине. То есть вот если договоритесь, я вам могу дать это, что конкретно это уже вопрос детальных переговоров. Если нет, я буду пытаться давить на вас всех. Ну, на Украину, естественно, Штаты могут давить максимально, там перекрою поток данных, поток разведданных, и все, там задохнется половина армии. На Россию рычагов давления, естественно, гораздо меньше. И вот мы видели много каких-то публичных, порой просто демонстрационных символических пряников. Ну а сейчас, когда Дональд Трамп видит, что его условия или те условия, которые он считает правильными, пока что не принимаются вот так вот на часе, он пытается использовать кнут. Но мне кажется, мы к этому были готовы с самого начала. И наши партнеры тоже. Мы видим, как Индия демонстративно сказала, что не будет идти на поводу тарифов. Мы видим, что Китай уже второй раз говорит, знаете, что вы не будете нам указывает, как нам выстраивается внешнюю политику, и союз с Россией нам нужен. Как и нам нужен союз с Китаем, то есть двухсторонняя история. Поэтому, ну, отвечая на возможную риторику Дональда Трампа и его администрации, go for it.
А вот то, что Трамп стал чаще встречаться с Зеленским...
Ну, мы видим действительно, что после вот этих напряженных отношений в начале года, после того, как Зеленский неудачно попробовал показать свою субъектность в этих взаимоотношениях, и впоследствии начал гораздо более активно идти на поводу у Трампа и как-то ему благоволить, Трамп охотнее его принимает и охотнее обсуждает разные варианты урегулирования. Другой вопрос, что... обсуждать это только с Зеленским бесперспективно. У Зеленского может быть любая позиция, потому как он видит завершение конфликта, но без нас сделать это невозможно. Поэтому если у Трампа действительно есть настоящие и неизменчивые миротворческие намерения, то придется вести диалог со всеми сторонами, как он, впрочем, и пытался, и вроде как пытается, потому что мы же не отказываемся от переговоров, просто давайте их вести в конструктивном русле, а не так, что вот либо ты урегулируешь, либо мы там тебе покажем кузькину мать. Ну, с Россией так не работает. И не работает.
Да. Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Алексей Малинин.
Спасибо.
Алексей Малинин, политолог, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, был у нас в эфире. Вот, кстати, еще из сегодняшних новостей. Дональд Трамп заявил о планах обсуждения с Зеленским, намерение ВСУ перейти в наступление. Завтра они, я напомню, будут встречаться. Они хотят пойти в наступление, прямое решение по этому поводу, сказал президент США на пресс-конференции с директором ФБР. По словам Трампа, он ждал от России быстрой победы на Украине. Ну, это он уже говорил, тра-та-та-та-та, вот так скажем. В начале недели американский лидер подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. А на прошлой неделе Трамп заявлял, что практически принял решение по поводу поставок Украине томагавков, но хочет понять, каких намерен их использовать. А ключевой момент, как можно использовать ракеты «Томагавк». Ну, есть много вариантов, как можно их использовать, правда.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин утвердил концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации. Она рассчитана на 2026-2030 годы. Документ опубликовали уже на официальном портале правовой информации. Всему, кто знакомится, пожалуйста, открываем и читаем. В нем указано, что в стране будет широко внедряться биометрия для госконтроля в сфере миграции. Планируют ограничивать пребывание неработающих и необучающихся членов семьи иностранцев, а обязанности правового сопровождения приезжающих в Россию трудовых мигрантов ляжет на работодателя. Власти будут принимать меры против формирования этнических анклавов и маргинализации приезжих. Много хороших вещей. Результатом миграционной политики должно стать снижение числа незаконных мигрантов и преступлений, которые они совершают. Кроме того, намерены содействовать переезду в Российскую Федерацию иностранных граждан, разделяющих традиционные ценности. Их число должно вырасти. Кандидат политических наук, руководитель направления Центра научно-исследовательского и экспертного сопровождения проектов, содействующих достижению национальных целей развития имени Столыпина Ранхикса Михаил Бурда у нас на связи. Михаил Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Собственно, Владимир Путин утвердил, да, новую концепцию государственной миграционной политики. Вот скажите, пожалуйста, какие тут новации, что тут прям вот нового?
Ну, во-первых, я начну с того, что этот документ гораздо лучше того, который был до этого. Во-первых, миграционная политика становится элементом системы национальной безопасности. То есть национальная безопасность важнее экономических показателей. Во-вторых, четкий посыл, что не стоит через внешнюю миграцию решать проблемы демографии. То есть поставлен такой плотный запрет именно на замещающую миграцию. Третье. В полный рост заявлено о проблеме мигрантских анклавов, мест компактного проживания, с ними необходимо бороться. Это тоже очень важно. Члены семей трудовых мигрантов – это проблема для социалки и медицины. Их пребывание надо ограничивать. Об этом тоже сказано в концепции. Это новация. Существенно будет реформирована внешняя трудовая миграция. Вот эта озвученная формула «приехал, отработал, уехал» в форме организованного набора отфиксирована в концепции и как инструмент, и как необходимость расширения практики. Там даже сказано о стимулировании работодателей на переход вот, на систему организованного набора. И, конечно же, я особо отмечаю расширение цифрового инструментария миграционного контроля и учета, который позволит повысить контроль за мигрантами, которые, во-первых, находятся на территории Российской Федерации, а второе, те, которые сюда планируют въехать. Это тоже очень важно. Я бы, конечно, отметил два момента, которые такой половинчатый характер носят. Вот в блоке международного сотрудничества все еще присутствует отсылка к сотрудничеству с какими-то мифическими международными институтами. Но у нас один международный институт – это Международная организация по миграции. Организация откровенно глобалистская, откровенно вредная, на мой взгляд, которая несет деструктивную повестку. А вот наша как раз концепция новой миграционной политики, в общем-то, со всем тем, что пытается продвигнуть МОМ, в первую очередь замещающую миграцию, начинает бороться. Поэтому вот у меня какой-то диссонанс здесь возникает. И, на мой взгляд, излишнее внимание социокультурной адаптации и интеграции. Если мы ограничиваем пребывание здесь членов семьи мигрантов, если у нас трудовая миграция становится в формате организованного набора, кого мы тогда здесь будем, так сказать, адаптировать и интегрировать? И главное, зачем? Вот, если же это касается импатриантов, репатриантов, наших соотечественников, например, или тех европейцев, которые приезжают в Россию, разделяющих наши традиционно-духовно-нравственные ценности, вот если это их касается, тогда, соответственно, это другое, это нужно, это необходимо.
А нужно ли их вообще интегрировать как-то? Они, мне кажется, уже интегрированные люди.
Они интегрированы, я имею в виду здесь социальная интеграция, обучение русскому языку, да, чтобы они могли здесь себя чувствовать полноценными членами общества, да, не как иностранцы все-таки, не как граждане других государств, а как наши, да, там, русские немцы, русские англичане, я не знаю, русские французы, испанцы и так далее, кто к нам будет сюда приезжать, там, буры какие-нибудь, там, я не знаю, вот, для того, чтобы у них здесь был налажен быт, чтобы они точно так же прирастали в нашу страну человеческим капиталом, как это было в Российской империи, когда приезжали в Поволжье немецкие крестьяне, да, и занимались там сельским хозяйством, прекрасно себя в Российской империи чувствовали, жили, и все у них было хорошо.
А, Михаил Александрович, такой вопрос. Вот концепция в целом, ну, правда, классная, да?
Да.
Как это все, вот здесь же вопрос в том, что как это все реализовать, как это исполнить. Например, меры против формирования этнических анклавов и маргинализации приезжих. Ну, вот это уже сейчас вот есть.
Это есть.
Это уже есть, да.
Да, смотрите, концепция – это документ, который задает вектор того, как будет изменяться, как будет трансформироваться миграционное законодательство наше. И обычно концепции правительством утверждается план по реализации. Да, вот в документе, в указе президента сказано о том, что соответствующие ведомства, да, это в первую очередь МВД, ну и другие органы исполнительной власти, которые, в компетенции которых находится в той или иной степени миграционная политика, должны подготовить соответствующий план до конца этого года календарного. Угу. Вот. И, соответственно, в этом плане будут указаны конкретные меры, конкретные, так сказать, мероприятия, там, изменения в законодательстве, там, еще какие-то, там, заключение каких-то соглашений, еще что-то, которые будут направлены на реализацию тех положений, которые в концепции на сегодняшний день содержатся. Вот, поэтому я предлагаю здесь дождаться плана, и тогда уже...
И тогда уже это обсудить, да?
Да, дорожную карту, мы увидим, как те положения, которые в концепцию заложены, предполагается реализовать.
Ага. А вот еще вопрос. В стране будет широко внедряться биометрия для госконтроля в сфере миграции. Вот сейчас разве нет у нас уже биометрии?
А сейчас это экспериментальный режим, который действует в московских аэропортах и одном наземном пункте пропуска. Александр Иванович Бастрыкин, озвучивая статистику, и МВД, по-моему, такую же статистику озвучивал, что вот этот режим сбора данных позволил выявить какое-то колоссальное количество, там около 13 тысяч нарушителей миграционного законодательства, лиц, которым запрещен въезд, которые там их разыскивает, как говорится, полиция и милиция, находятся в розыске. Вот, и, собственно, вот этот биометрический контроль должен быть обязательным на всех, на любой точке въезда в Российскую Федерацию. Любой иностранец, который прибывает в Россию, должен сдавать биометрические данные. Это обязательно, это безопасность. Так весь мир уже, собственно говоря, давно живет. Вот, опять-таки, тот же самый Европейский Союз, тоже они недавно приняли поправки. Да, отпечатки пальцев, там, биометрия, все сдают. Это очень хорошее нововведение, которое нам позволит понимать, кто к нам приезжает, зачем, и выставлять фильтры, да, для того, чтобы тех, кто нам не нужен, их не пускать. Потому что у нас очень, так сказать, болезненно власти относятся к введению визового режима со странами Центральной Азии. Я как бы считаю, что если режим будет, это лучше, чем его нет. Но так как, опять-таки, понимая, что это вопрос больше политический, вот. Ну, давайте, если визовый режим не введем, потому что он все-таки не панацея от нелегальной миграции, от всего, давайте тогда усилим меры контроля, и здесь биометрия как раз в самый раз нам поможет. Вот. Это однозначно совершенно.
Да, биометрия – это хорошая идея, потому что визы, ну, по понятным причинам, как бы, мы не можем, да, с этими странами все-таки вводить.
Конечно. Ну, да и, конечно, ну, визы будут, но они будут туристические визы оформлять, так же приезжайте, и будет та же самая нелегальная миграция. То есть, я еще раз говорю, это инструмент, да, хороший, но он, еще раз говорю, он не решит всю проблему. Здесь даже биометрия, вот сбор данных, анализ этих данных, возможность допуска или недопуска иностранцев на территорию России на основании вот этих вот моментов, ну, это будет более рабочий, так сказать, фильтр, на мой взгляд.
Но тут еще вопрос, что делать уже с теми людьми, которые находятся уже на территории Российской Федерации, и тех же нелегальных мигрантов, что греха таить, у нас очень много. То есть, когда сдают какие-то подвалы, никто это не контролирует, никто не может знать. Например, арендатор берет и в субаренду пересдает, да, он сдает подвал, его скрывают, там находят кучу этих двухъярусных кроватей и кучу нелегальных мигрантов, и это по всей стране.
Согласен. Чтобы минимизировать вот это негативное воздействие, необходимо любые преступления, в том числе, так сказать, те, которые связаны с пособничеством нелегальной миграции, с оказанием какого-то содействия нелегальным мигрантам, квалифицировать не как административное, а как уголовные преступления.
А у нас до сих пор как административное, да?
Ну, у нас часть, да, как административная, то есть люди там легализовывают по несколько там тысяч мигрантов, да, и могут там, ну, в некоторых случаях отделаться там каким-то штрафом, да, или условным сроком, или получить, ну, какое-то наказание, которое просто несопоставимо с тем вредом, который они причинили государству. Вот, поэтому вот этот момент, это первое. Во-вторых, начинать с себя, если вы, так сказать, видите, что вас мигрант просит оплатить на карту, да, вот, не выдает вам чек, не надо с ним сотрудничать, взаимодействовать, не надо сдавать квартиры без договора, без соответствующего договора и регистрации. Знаете, вот здесь каждый из нас тоже должен свою гражданскую позицию проявить, вот, не заниматься таким даже мелким пособничеством. Понимаете, у нас он в Подмосковье, там часть маршруток или где-то ездит, там, да, наличными оплата столько-то, на карту столько-то. То есть личная карта водителя вот этого мигранта. Понимаете, вот и тот, кто оплачивает вот таким образом проезд на личную карту мигранта, вот этот человек является пособником нелегальной миграции в нашей стране.
Вы имеете в виду такси?
Нет, ну вот маршрутные такси, автобусы там носят.
То есть, до сих пор такое есть, на карту можно мигрантов?
Но я видел много случаев, примеров, да, что вот висит там, значит, карта и по имени перевод, можно перевести туда. Там в каких-то местах несанкционированной торговли тоже происходит. Вы вот идете по улице, видите, там продают какие-то помидоры на тротуаре. Вот тоже не надо там покупать никаких помидоров, потому что это нелегальная торговля все. Вот если вы пользуетесь услугами, связанными с нелегальным бизнесом, который мигранты пытаются на каждом клочке организовать, вы, соответственно, являетесь пособником нелегальных мигрантов.
Угу. Спасибо большое. Спасибо, Михаил Александрович. Михаил Бурда, кандидат политических наук, руководитель направления Центра научно-исследовательского и экспертного сопровождения проектов, содействующих достижению национальных целей развития имени Столыпина в ШГУ РАНХИКС, был у нас в эфире. Обсуждаем мы тему мигрантов. Всегда очень насущная тема. Владимир Путин утвердил концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы. План по реализации будет вот скоро представлен. Мы его тоже обсудим. Просто интересно, как это будет все реализовано. Да, Алексей Антипов пишет, маршрут ходит от Левобережной улицы. Я тут, извините, как говорится, не в контексте, потому что не езжу на маршрутках. Ну, вот так случилось, так карты так легли, не езжу на маршрутках. Я этого, правда, не знала. В общем, друзья, проблем у нас много. Садовод Южные ворота все работают за наличные. О чем речь? Речь, ну вот я же задал этот вопрос. Речь о контроле. Вот как это будет реализовано. Все, речь все о том же. О том же. Так, такие маршрутки есть, их много у нас в Люберецком районе, пишет слушатель. Да, в общем, сколько новых открытий, да. Алексей Антипов пишет, как вы теперь собираетесь весь частный сектор вычесывать от мигрантов? Тоже интересно. Нет, их не надо вычесывать от мигрантов, от нелегальных, конечно же, мигрантов. Речь идет о нелегальной миграции. И речь о том, чтобы эту нелегальную миграцию в будущем предотвратить. Да? Костя Измитина. В 90-х ОМОН заходил на Черкизон. Да, на Черкизон. А теперь это у нас рынок садовода. Он туда же переехал, Черкизон. Фактически тот же Черкизон, только в другом месте. И лупили всех подряд. И как здорово было в 90-х. Приходили, представьте, вместе, Митя, Костя, вернее, Измитина, что если не заговариваюсь. Приходят, всех лупят. Красота просто. А сейчас уже так не смогут, потому что мы 20 лет что-то там не контролировали. Теперь надо срочно ужесточить, проконтролировать и навести жесткие порядки. Мигранты сейчас не только работают, но и сильно пользуются социалкой, так что надо считать соотношение доходов и расходов на них. Ну, смотрите, какая еще история. Когда-то они были мигрантами, потом они стали гражданами России. Таких людей очень много. Я лично даже знаю. Много таких людей. Они не мигранты. Вот вы говорите, они пользуются социалкой, но эти люди уже не мигранты, они граждане нашей страны. Они граждане, вы не поверите. Очень многие приезжие из Таджикистана уже давно граждане Российской Федерации. Что теперь мы, каким образом будем ограничивать социалку? Александр предлагает всех из Москвы отправить по домам по адресу прописки. Да, это известная такая формула, знаете, она была популярна в свое время. Регионалы, значит, кричали на москвичей, а москвичи на регионы, да, это классика, все поехали отсюда вон, вот Москва там для кого-то и так далее, но вот эти вот лозунги довольно экстремистские, мы это, конечно же, повторять не будем, вы видите, да, как Москва расширилась, как вселенная просто практически уже, это все, как говорится, фарш не провернуть назад, вы мне звоните, поздно вы мне решили позвонить, потому что уже полминуты нам осталось до новостей, вот уже даже новостник входит в студию. Поэтому поговорить я с вами не успею, только во второй части программы мы, возможно, как-то там это немножечко еще вот кусочек этой темы затронем. «Москва не резиновая», пишет Александр. Это правда, с таким антисмайликом. Действительно. Нет, Москва, кстати, резиновая, как показывает практика. Далее новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Я напомню, что сегодня четверг, 16 октября. Также я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм-канал, где можно почитать все последние новости радио «Говорит МСК». Видеотрансляция на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте «говоритмосква.ру». В продолжение предыдущей темы, да, про миграцию. Слишком короткая память, когда в 90-е русских выгоняли из бывших республик. За это никто не ответил. Как сказал депутат Клишес, они сюда приехали не с нами жить, а вместо нас, пишет некий слушатель без ника. Напомню, что мы обсуждали тему миграции, потому что Владимир Путин утвердил концепцию государственной миграционной политики. Скоро мы узнаем, какой будет план по реализации. Тоже его будем обсуждать уже вскоре. А что мы сейчас будем обсуждать в течение ближайшего получаса? ЕС решил запретить продажу сигарет с фильтром. Об этом поговорим. Ну и благодаря указу Владимира Путина юбилей Юрия Лужкова теперь будет отмечаться официально.
Поток. Успеем сказать главное.
Запрет сигарет с фильтрами позволит снизить привлекательность сигарет в целом, считают авторы отчета Всемирной организации здравоохранения. ЕС решил присоединиться к рекомендациям. Проект решения рассмотрят на заседании ВОЗ в Женеве в ноябре уже. Итак, Евросоюз планирует запретить сигареты с фильтром после изучения отчета исследовательской группы Всемирной организации здравоохранения. Об этом пишет немецкая Bild. Соответствующие предложения должны обсудить на конференции в Женеве в ноябре. Считается, что если запретить фильтры, привлекательность сигарет тут же снизится. Что еще здесь? Там считают, что запрет на электронные сигареты также является дополнительной опцией регулирования. Но только, видите, пока дополнительный. И вот такая статистика приводится, что 95% всех сигарет, например, в Германии, имеют фильтры. Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин у нас на связи. Андрей Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Константинович, вот тут, знаете, в статье говорится, что 95% сигарет в Германии с фильтром, а у нас вообще еще продаются какие-то сигареты без фильтра?
Ну, если очень поискать, наверное, можно найти, наверное, даже можно и Беломор найти, но это уже исчезающе мало.
Ага. А как вы считаете, вот эта вот новация, да, то есть запретить вообще производство сигарет с фильтром, действительно ли поможет бороться с курением?
Все, что предлагается, оно все научно обосновано. Специальная рабочая группа была уполномочена, собрала все материалы. Но здесь надо немножко пошире сказать. Надо сказать, что есть международное законодательство, рамочная конвенция по борьбе против табака, в которой участвует абсолютное большинство стран мира, включая Российскую Федерацию. Там одна из статей в этом международном законе – охрана окружающей среды и здоровья людей. И когда посмотрели, какая экологическая нагрузка возникает от жизненного табака, ужаснулись, потому что на сегодняшний день огромное количество пластика применяется, химикатов и упаковки, и все это дает ужасный ущерб для окружающей среды. Поэтому что было предложено? Целый ряд мероприятий законодательных, это сейчас будет вынесено на конференцию сторон рамочной конвенции, которая состоится с 17 по 22 ноября этого года в Женеве. А сама, собственно говоря, было это предложение впервые озвучено только 9 октября. Европейском Союзе Совет обсудил это, и принципиально они поддержали, насколько я понимаю, потому что уже запретили. Это ведь, собственно говоря, такая цепочка обмана со стороны табачного бизнеса. Сначала для уменьшения вреда предлагали фильтр. На самом деле, существенного вреда для здоровья фильтры не уменьшают. Потом появились тонкие сигареты, потом ароматизированные сигареты, потом стали добавлять капсулы с дополнительными ароматизаторами фильтра. Кстати, капсулы эти были запрещены, ароматизаторы тоже сейчас активно запрещают, их 16 тысяч штук уже сделано.
А запретили, запретили их в Европе именно, вот эти вот капсулы?
Ну, это повсеместно идет запрет, но каждая страна, здесь полный суверенитет, каждая страна, взвесив все за и против, она принимает меры. В наших условиях, я так полагаю, еще для меня дополнительный, так сказать, плюс, я считаю, если фильтры будут запрещены, а они действительно дают самый большой ущерб, если посмотреть в целом на различные отходы. Основной источник токсических отходов – сигаретный фильтр. Ну, достаточно себе представить эти вот окурки, которые повсеместно валяются, их собирают, значит, люди. Вот. Поэтому, что должен сказать, что фильтр – это тоже вполне такая, так сказать, вещь обманная, которая вполне может быть и убрана, потому что с помощью фильтров сигареты делают более привлекательными, там они манипулируют вкусами, манипулируют другими параметрами. Вот. Поэтому это все работает на то, чтобы эти фильтры продолжало применять именно в интересах табачного бизнеса. Поэтому на сегодняшний день нам нужна отчетность табачных компаний об экологической нагрузке, отнесение этих отходов к опасности, в том числе в нашей стране. Ну а дальше надо с них брать деньги активно. Государство, которое в деньгах сейчас нуждается, значит, надо брать с них деньги для уменьшения вреда окружающей среде. У нас же есть, допустим, утилизационный сбор на автомобили, да, сейчас его повышают. А тут колоссальные выбросы всякой дряни в окружающую среду, и совершенно никакой компенсации нет. Поэтому, ну, а что касается людей, да, действительно, нам нужна профилактика активная, потому что если мы до 25 лет человека удержим от никотиновой зависимости, то дальше, собственно говоря, у него интерес пропадает, и у табачного бизнеса пропадает к этим людям интерес. Ну и лечить зависимых, которых у нас десятки миллионов до сих пор, они должного лечения на данный момент пока еще, насколько я понимаю, не получают.
Ну а для этого эти люди должны захотеть все-таки лечиться?
Ну вы знаете, в чем дело? Это вот распространенное заблуждение, что здесь зависит от воли человека. От воли не зависит, потому что это наркотическая зависимость, по силе сильнее героиновой. И, собственно говоря, эти рассуждения о том, что это воля, добрая воля, какое-то желание, нет, нет. Эти люди тяжело больны, никотиновая зависимость относится к разряду заболеваний, надо лечить, и лечение очень непростое, потому что это пожизненное рецидивирующее заболевание, которое в основном возникает в детском возрасте, в чем еще дополнительная трагедия. Поэтому все меры хороши, в том числе вот эти вот вещи, которые сейчас предложены на конференцию сторон, там и сокращение точек продаж, там и запрет на электронные сигареты, и нагреваемый табак тоже туда же. Вообще, в целом, вот Европейский Союз, на сегодняшний день Европейская комиссия поставила задачу, и они ее реализуют успешно, к 40-му году уже сократить процент курящих до менее 5%. То есть это уже становится просто медицинский диагноз, и лечебные мероприятия только остаются. В нашей стране гораздо более робкое законодательство. У нас, по-моему, там то ли 23, то ли сколько-то процентов к какому-то 35-му году. Есть такой документ. Но никто пока даже у нас серьезно не пытается сказать, а это совершенно неправильно, о том, что это должно уйти из нашей жизни полностью. Когда меньше 5%, это считается, что уже уходит.
А у нас сейчас сколько курящих приблизительно хотя бы? Есть какие-то цифры?
Курящих у нас очень много. Мы начинали просто... У нас очень большой успех в этом плане. Практически в два раза сократилась распространенность в отдельных возрастных группах. Но начинали мы совсем недавно, когда у нас было 65-70% в отдельных возрастных группах, особенно среди мужчин это было. Ну, сейчас что происходит? Сейчас бизнес, он свою целевую аудиторию изменил. Сейчас его интересуют дети, школьники. Электронные сигареты там насаждаются очень активно. Вот леденцы одно время были, которые, кстати сказать, довольно оперативно были запрещены, выведены из оборота. Ничего плохого не произошло. Хотя бизнес очень нас пугал. Появился сейчас синтетический никотин, 16 тысяч ароматизаторов, поэтому вот сейчас они хотят наших детей. Наших детей, нашу молодежь, наших девочек, наших вот будущих мамочек все это, к сожалению, тяжелейший наносит удар.
Но мужчин и тоже это действует, как выясняется.
Нам надо, и у женщин, и у мужчин вызывают бесплодие в том числе.
Да.
Поэтому нам необходимо всячески противодействовать. Я вообще считаю, что надо поставить такую государственную задачу, чтобы полностью вывести это из нашей жизни. Не надо пугаться. Многие политики пугаются, потому что говорят, ну как же так, у нас там десятки миллионов этих зависимых, что же мы будем делать?
То есть, как вы считаете, вот этих вот никотинозависимых людей, их можно даже принудительно лечить?
Я думаю, что здесь как бы при принудительном лечении сейчас вообще довольно сложно говорить, да, поскольку права человека и так далее. Но есть ряд мероприятий, допустим, вы когда принимаете человека на обучение в ВУЗ, вы ему ставите в условиях, что он курить не имеет права там во время учебных занятий в перерывах, находясь, допустим, там в учебном заведении. Или, допустим, человека принимают на работу, ему записывают договор, никакого курения, допустим, поскольку у нас огромное количество пожаров, и взрывов происходит, и всяческих проблем возникает.
Начнут кричать, что это нарушение прав человека.
Нет, такого права человека на курение нет. Есть право человека на здоровье, это да, есть. И право на лечение больного. Эти люди больные, их надо лечить. Только так они должны, и самосознание у них должно быть именно такое. Потому что сейчас вот некоторые люди пытаются сказать, что это права человека, что вот это у меня там здоровье, это моя личная собственность, ничего подобного. Это довольно быстро здоровье разрушается под воздействием этой продукции. Люди прибегают и просят их полечить, спасти их жизнь.
А как вы считаете, вот запрет сигарет с фильтром, возможен ли вообще в России в перспективе какой-то ближайшей?
Я думаю, возможен. Это даже было бы очень хорошо, потому что вот этим табачникам им пришлось бы полностью свое оборудование, так сказать, переделывать, расходоваться. Любые меры хороши. Я думаю, что понимаете, в чем дело? Это все, как я уже упомянул, цепочка обмана. Фильтры – это распространенный миф, который распространялся самим табачным бизнесом, что они там защищают здоровье. Потому что зависимые люди, они отказаться не могут без посторонней помощи. Государственные программы лечебные у нас хромают. Вот, поэтому они слушают все, что там вроде бы как помогает им защититься. Вот им бизнес табачный стал врать, что фильтры якобы вас спасут. Не спасают они. Это миф, выдуманный самими производителями. Не спасают больше того, как вот здесь, когда посчитали, колоссальная еще нагрузка.
То есть еще хуже даже. Да. Спасибо вам большое.
Фактически.
Спасибо за подробное объяснение. Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, был у нас в эфире. Начинать надо со школы, пишет Кирилл. Все начинают курить именно в школе. Надо усилить контроль за курением около школы, за углом школы, сделать штрафы для школы и родителей, чьи ученики и дети курят. Вы себя помните, свое детство? Вспомним все, давайте вспомним все себя. У кого как это происходило? Как курильщик с 20-летним стажем я поддерживаю полный запрет на продажу табака. Сам бросал несколько раз на год-два, но потом опять срывался. Курение от наркомании отрицательно влияет на рабочий процесс, пишет Костя Измитин. Ну, вот, собственно, эксперт нам то же самое сейчас сказал. Да, конечно, никотиновая зависимость, она сравнима, да, в принципе, с наркоманией, это правда. Теперь курильщики будут травиться эффективнее, без лишней фильтрации, пишет Алишер. Вам только что подробно объяснили, что нет там никакой фильтрации, по сути. Абсурдность в том, что борьба идет с второстепенным атрибутом, а не с причиной вредной привычки. Это напоминает попытку остановить потоп, вытирая лужу полотенцем. Спасибо большое, Алишер. Может быть, это так, ну а что делать? Надо же как-то бороться все-таки с этим. Добрый день, я сама бросила стаж курения, был 30 лет, начала в 14 лет. 742 пишет. Ну, вы молодец, если честно, правда. Я вам просто прямо аплодирую. 7373-948, телефон прямого эфира, но у нас не будет звонка, потому что он уже соскочил. Окей, ладно, тогда мы, видимо, перейдем сейчас к другой теме, да, только добрая беседа с курильщиком может ему помочь в бросании. Да, родственники должны поддерживать, все должны поддерживать, коллеги, родственники, все. Геннадий пишет, что он иногда бывает в вашей Европе, в нашей, видимо, я не понимаю, почему вы так пишете, половина Европы курит самокрутки без фильтров. Это ваша какая-то статистика, я не знаю, где вы увидели половину Европы, которые курят самокрутки. Не знаю, в России тоже кто-то это делает, но это, конечно, не такая прям массовая история, чтобы говорить о половине. Так, ладно, всю тему курения мы заканчиваем, мы переходим к очень такой сладкой, хорошей теме.
Внимание, говорит Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин подписал указ о праздновании 90-летия со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Празднование это будет в 26-м году, потому что в 26-м году Юрию Михайловичу исполнилось бы 90 лет. Президент поручил правительству за полгода создать организационный комитет, который займется подготовкой к мероприятию, а также утвердить план празднования. Напомню, что Лужков был вторым мэром Москвы, первым был Гаврил Попов. Занимал он этот пост 6 июня 1992 года, пока в сентябре 2010-го тогдашний президент Дмитрий Медведев не отправил его в отставку с предельно жесткой формулировкой за утрату доверия. После этого бывший мэр занимался сельским хозяйством, он возглавил агропромышленный комплекс «Вейдерн» в Калининградской области, разводил племенных лошадей и пчел, да, пчеловод Юрий Лужков, все это помнят. Юрий Михайлович умер в декабре 2019 года в Мюнхене. До сих пор, естественно, мы никто не могут москвичи забыть Юрия Лужкова. Ну, как это можно забыть? Сергей Маркелов, политический советник, политолог, у нас сейчас будет в эфире. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы думаете, почему вдруг решили, да, так отпраздновать на государственном уровне, я так понимаю, день рождения, юбилей Юрия Михайловича Лужкова в будущем году? Говорит ли это о том, что вот как тут пересматривается на государственном уровне отношение к нему?
Да вы знаете, не думаю, что пересматривается. Я думаю, тех, какое отношение тогда осталось вот у каких групп элит, оно такое и осталось. То есть мы помним, что указ был Медведева в то время, да, у нас президентом был Медведев, да. Понятно, что, безусловно, кроме узкого круга лиц, никто ничего не понимал тогда, что произошло. Вот, только были конспирологические версии, тем более совершенно точно не поняли ни москвичи, ни однопартийцы, а мы помним, Лужков это как бы не просто бы 18 лет был мэром, да, а все-таки это был 18 лет невозможно оставаться просто мэром Москвы, конечно, имеется в виду серая лошадка. Безусловно, это был один из лидеров, причем лидеров страновых, то есть страны России, да, и поэтому. Соответственно, все эти все вещи, то есть он стоял у руля, и он, собственно, был одним из сооснователей. И он был одним из людей, кто придумал саму идею Единой России, партии ни много ни мало, которая сейчас существует до сих пор, то есть обновление и партии, то есть много чего наставлял. Отсюда три источника и три составные вещи, как мне кажется, как эксперту, почему, в общем-то, вспомнил. Ну, во-первых, следующий год 90 лет, можно стартануть перезагрузкой как бы исторического опыта, исторического отношения как к историческому деятелю современной России, да, и так сказать, ко всем остальным вещам. То есть, повторяю, что я абсолютно уверен, что если бы сейчас, я просто не видел, честно скажу, последние, там, наверное, может быть, 5-7 лет такие исследования, но если бы сейчас опросить москвичей, да и не только москвичей, с точки зрения соцопроса, да, по рейтингам, то, так сказать, Лужков был, ну, точно выглядел бы не хуже, чем, так сказать, совсем не, как бы, не Царство Небесное Владимир Вольфович Жириновский, да, то есть, вот с точки зрения статусности. То есть, и он еще в рейтингах, назовем так. То есть, это значит, он еще в памяти, он еще есть. Ну, и мне кажется, еще важный момент, почему вспомнилось, потому что я думаю, что это была какая-то коллективная или полуколлективная просьба к президенту, вот так называемых части людей Лужковской и поздней Лужковской команды. Потому что, ну, не секрет, что часть команды сохранена. Тот же берем Владимира Ресина, который как бы член комитета по строительству, да, в Госдуме нынешний депутат, и, так сказать, возглавляет там экспертный совет при Думе и так далее, и так далее, и так далее. То есть, другими словами, есть люди, которые, с одной стороны, знают инцидент 2010 года, да, как бы изнутри, почему это все произошло, а второе, и что он попал, Лужков попал в политическую коллизию достаточно, вот там на перепутье, так сказать, того, чего Путин-Медведев-Путин, вот эти все, так сказать, динамика смены президента. И второй момент, это то, что я думаю, что совокупность вот этих факторов, то есть, с одной стороны, можно перезагрузить и можно вернуть то, что возвращает, второе, если вернет, И это, кстати, и Владимир Владимирович Путин, подписав данную историю, значит, прикоснувшись с ней как автор, я думаю, что он отчасти закрыл какие-то вот недозакрытые гештальты, как сейчас модно говорить, да, недозакрытые лакуны, вот тех, кто помнит, тех, кто знает, и тех, кто ничего не поняли. Но решение Путина сегодняшнее, а как бы хотя бы им сняло проблему. Так все-таки Лужков там как бы по-серьезному, что ли, был как бы за утрату доверия. Он по-серьезному там какой-то заговорщик был, да, там того времени. Он по-серьезному хотел там какую-то политическую турбулентность в России задать тогдашней, 2010 года. Или все-таки как бы были какие-то вещи, которые ему там условно конъюнктурные в тот момент. И он, кстати, пал жертвой конъюнктурной истории. И никаких там заговорщиков, никаких там, условно говоря, сегодняшними словами, там, иноагентом каким-нибудь там псевдо, он точно не был. Мне кажется, вот эта статуизация, которую Владимир Владимирович поднял, она показывает, что нет, не был. То есть ставит как бы точку в этом, повторяю, убираем теорию заговора, убираем, так сказать, друзей и врагов, вот эту всю концепцию, оставляем просто. Был человек, работал на благо России, абсолютно феноменальные результаты, так сказать, правления. Да, было плохо в Москве в то время, да, было и плохо. Было хорошо? Было хорошо. Был специфический стиль управления? Да, был специфический стиль управления. Оставил след в истории Москвы? Точно оставил.
Да, вот, да, вот это главное. Так. Он оставил след, он вошел в историю.
Да, совершенно. То есть это признание того, что да, честно, да, оставил, да, исторический деятель, да, как бы я своим сегодняшней подписью, президент Путин, он как бы статуизирует это. Ребята, убирайте все эти теории заговора, убираем всю эту, повторяю еще раз, историческую необходимость или целесообразность того, что тогда было. Ошибочность, неошибочность, сейчас уже не важно. Важно, что был, есть, остается, и, так сказать, будет, сколько будет Россия, сколько будет Лужков.
Будет о нем память. Спасибо вам большое, Сергей Николаевич, Сергей Маркелов, политический советник, политолог. Ой, что вы пишете-то? Ой. Даже не знаю, могу ли я все это читать. Так, Валерий пишет: самострой, беззаконие и так далее. Хорошо вспоминает Лужкова только коммерсы. Так, Костя Змитина: с Лужкова в Москве начинались праздники плова, пива и прочие хорошие мероприятия. Надо в Лужниках устроить большой вкусный праздник. Может, и устроит в будущем году. Вот подготовит как раз за полгода. Организационный комитет будет создан, и он как раз подготовит все мероприятия, приуроченные к 90-летию Юрия Михайловича Лужкова. Посмотрим. Праздник меда будет, ну, наверняка, ну, правда, ну, почему бы и не, да? Лужковские надбавки, вот вспомнил Нильс Майкл. Конечно же, ну, все москвичи это помнят, Лужковские надбавки. 7373948, телефон прямого эфира. Услышим наших слушателей. Здравствуйте, Ирина.
Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да. Вы знаете, Лужков сделал две потрясающие вещи. Одну из них просто вселенского масштаба. Про нее мало кто, наверное, знает. Он создал особо охраняемые природные территории в Москве, которые сейчас, в общем-то, планомерно уничтожаются. Это была такая огромная заслуга Лужкова, и он категорически запрещал коммерсам, вон тем же самым, что-либо строить на этих территориях. Ей остались записи заседаний, на которых он просто вообще взаши их выгонял с этих территорий. Это такая заслуга невероятная Лужкова. И второй момент, он начал тогда реновацию, именно правильную реновацию, хорошую реновацию. То есть людям давали реально отличные квартиры из расчета 18 метров на человека, и те, кто успели при Лужкове реновироваться, это счастливые люди, потому что, собственно, на волне той лужковской реновации москвичи стали соглашаться на новую, которая совсем не такая хорошая. Вот. И он тогда начал, кстати говоря, вот при Лужкове начали делать очень хорошее дело. Это реконструкция пятиэтажек. Именно реконструкцию, которая стоила гораздо меньше денег. И вот, например, на Кемпинском бульваре есть дом, который был реконструирован. Очень симпатичный домик, хорошо сделан, и даже архитектор сам в нем живет.
Но он не все реконструировал, все-таки большую часть сносили. Там была реновация.
Но это была, это была очень хорошая идея, и несколько таких домов было сделано, но просто потом все это, так сказать,
сошло на
слишком дешево это стоило.
Да. Спасибо большое. Думаете, дешево, может быть, наоборот. Ну, это, не знаю, я вот не специалист в этом, не могу сказать. Да, есть что вспомнить по поводу Лужкова. А вот Александр Ланья спрашивает, МКАД разве не заслуга Лужкова? Лужкова, да, ну, была кольцевая дорога в Москве, но просто он ее расширил, она стала вот такой вот глобальной большой. Третье кольцо тоже, кстати говоря, тоже Юрий Лужков. Далее новости, а потом программа «Умные парни».